Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Александр Шевченко. Мы начинаем с новостей. Крымским выпускникам обещают на год продлить льготы при сдаче итоговой аттестации и поступлении в российские вузы. Порошенко торопит украинских парламентариев с упрощением визового режима с ЕС. Росавиация предлагает Украине провести срочные переговоры о воздушном сообщении между двумя странами. В России одобрен законопроект, по которому крымским школьникам должны продлить особые условия итоговой аттестации еще на один год. Об этом во время телемоста «Симферополь-Москва» сообщила первый зампредседателя профильного комитета в Российском Совете Федерации Лилия Гумерова. Цитата. «Это и особые условия итоговой аттестации, когда ребенок может выбрать стандартный экзамен, а также это и квотирование в лучших вузах страны мест для крымчан, и, конечно же, целая комплексная программа поэтапного постепенного переформатирования всей системы образования». Конец цитаты. Как ранее сообщали «Крым. Реалии», Украина не признает школьные аттестаты, выданные в Крыму. Петр Порошенко попросил народных депутатов Украины как можно скорее завершить создание безвизового режима с Европейским Союзом. Накануне с таким обращением украинский президент выступил на заседании Национального совета реформ. Президент Порошенко отметил, что парламентариям стоит наверстать отставание в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Кроме того, внести изменения в Трудовой кодекс и решить вопросы дискриминации. В начале октября Верховная Рада Украины поддержала пакет законов, необходимых для либерализации визового режима с ЕС. Речь идет о финансировании политических партий из госбюджета, аресте имущества при возникновении коррупционных рисков и изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Более того, депутаты проголосовали за создание национального агентства, которое будет разыскивать активы, полученные коррупционным путем. В Росавиации заявили, что еще в минувшую пятницу обратились в Госавиаслужбу Украины с предложением провести срочные переговоры о воздушном сообщении между двумя государствами. Полное его прерывание ожидается в конце этой недели. Агентство воздушного транспорта России сообщило, что несколько украинских авиакомпаний запросили у него разрешение на открытие рейсов между городами двух стран. Госавиаслужба Украины предлагается обсудить эти перспективы в любом удобном месте. Ранее в Москве решили закрыть российское небо для самолетов всех украинских авиакомпаний с 25 октября этого года. Инициатива была ответом на введенные Украиной санкции против двух десятков российских авиаперевозчиков. Все они, включая крупные «Аэрофлот» и «Трансаэро», совершали полеты между Крымом и Россией, тем самым, по мнению украинской стороны, нарушая ее воздушное пространство. В Госавиаслужбе Украины не исключили, что зеркально отреагируют на российские санкции, а именно полностью закроют свое воздушное пространство для российских бортов. Это были новости. Передаю слово коллегам.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, это программа «Крым. Реалии» в студии Павел Новиков. В эфире мы каждый день по будням утром в 8.35 и вечером в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте krym.reali. Пишите нам на электронную почту krymreality@gmail.com и звоните по телефону 044-490-2905.
Украина в центре внимания.
Итак, одна из главных тем последних дней. На Генеральной Ассамблее ООН выбирали новых членов Совета Безопасности. За Украину проголосовало 177 стран. Это большая поддержка. И поскольку Украина становится на ближайшие два года непостоянным членом Совета Безопасности, президент Украины Петр Порошенко назвал это дипломатической победой. Давайте услышим.
Цитата дня.
Це підтверджує глобальну світову ізоляцію Росії. Росія намагалася, щоб сформувати кількість країн, які би не голосували за нас. У нас, на жаль, є агресія постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Росії проти України. В березні місяці 2014 року, коли почалася анексія Криму, і ми та наші партнери поставили на Генасамблеї резолюцію, яка засуджує дії Росії по відношенню до України, рівно 100 країн. Це достатньо, бо це більшість країн організації Організації Об'єднаних Націй проголосували за засудження, рішуче засудження дій Росії. І тоді це теж вважалося перемогою. Бо ніхто не хоче просто так виступати проти Росії. Нікому нібито зайві проблеми не потрібні. На сьогоднішній день, незважаючи на активну роботу представників Російської Федерації, Україна отримала 177 голосів, залишивши Росію у глобальній міжнародній ізоляції. І для нас політично це є надзвичайно важливо. Перше за всю історію Організації Об'єднаних Націй в Раді Безпеки будуть сидіти агресор Російська Федерація і об'єкт агресії. І причому я наголошую, що останнє голосування в Раді Безпеки по трибуналу Малайзійського Боїнга підтверджує, що більшість членів Ради Безпеки абсолютно на боці України. Це символічно. І Україна дійсно зараз має унікальні нові можливості.
И с нами сейчас на связи Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. Дмитрий, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, президент назвав голосування за Україну як члена, непостійного члена Ради безпеки, дипломатичною перемогою. Але що на практиці може добитися Україна в Раді безпеки? Адже Росія все одно не втратила право вето.
Право вето дійсно залишається за Росією, і ми не маємо сумнівів, що вона продовжуватиме цинічно його застосовувати. Але є надзвичайно важливі ще інші інструменти дипломатичної роботи, і я б сказав, навіть боротьби, які дає нам Рада безпеки. Перший – це можливість самим ініціювати порушення тих чи інших питань на порядку денному Ради безпеки, і таким чином не дозволяти питанню Криму, питанню агресії Росії на Сході піти в тінь під тиском інших питань міжнародної безпеки, тому що ми розуміємо, звичайно, що в світі дуже багато проблем і важливо завжди залишатися в топ-списку до того моменту, поки ці проблеми не будуть вирішені, щоб нікому не вдалося підвести їх на другий план.
Окей, Україна підніматиме, Україна підніматиме якісь питання, але по суті може отримати в результаті лише, я не знаю, чергову порцію занепокоєння. Чи є шанс зараз змінити систему вето, наприклад, в Раді безпеки ООН і таким чином далі просувати розслідування, чи то якісь більш позитивні для України рішення щодо Росії у питаннях і Донбасу, і повернення Криму?
Якщо ми будемо реалістами, то мусимо визнати, що немає зараз шансів скасувати чи якимось чином суттєво обмежити право вето для постійних держав-членів Ради безпеки ООН. Але наша присутність в Раді безпеки дозволить нам активно просувати ініціативу про таке обмеження, рухати її вперед, щоб рано чи пізно це обов'язково відбулося. Тому що якщо нічим не займатися, то нічого ніколи не відбудеться. Але я б хотів також другий момент підкреслити, що нам ще дає членство в Раді безпеки, і це дуже важливо. Справа в тому, що Рада безпеки – це глобальний міжнародний дипломатичний майданчик. І здійснюючи там, розігруючи свої дипломатичні комбінації, ми зможемо за рахунок більш широкого поля для маневру захищати власні інтереси. Я розумію, що слухачі хочуть результату вже завтра, але Рада безпеки дає нам додатковий інструментарій, щоб результат був післязавтра.
Дуже вам дякую за такі думки. Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, был с нами на связи. Мы уже продолжаем программу. Мы обратились к бывшему министру иностранных дел Украины Владимиру Огрызко с вопросом, какие практические преимущества Украина получит после того, как станет членом Совета Безопасности ООН. Какие цели ставит перед собой сейчас украинская дипломатия и насколько достижимы эти цели. Давайте услышим мнение бывшего министра.
Мнение.
Що таке Рада безпеки ООН? Це один з головних органів Організації Об'єднаних Націй, який, згідно з статутом, є відповідальним за підтримання глобального миру і безпеки. Це майданчик, в якому відбуваються дискусії з найголовніших, найактуальніших питань світового порядку, світової політики. Це майданчик, де країни, маю на увазі учасниці Ради безпеки, можуть привертати увагу до тих проблем, які, на їхню думку, є вкрай актуальними. Зрозуміло, що для України України обрання до складу Ради безпеки, хоча і на непостійній основі, дає можливості на наступні два роки, починаючи з 2016 року, ставити перед Радою безпеки ті питання, які для нас є вкрай актуальними. Які це? Це відновлення нашої територіальної цілісності, це відновлення нашого суверенітету над Кримом і Донбасом, це припинення російської агресії, це покарання за злочини, які здійснені Росією під час анексії Криму і війни на Донбасі, покарання винних в битті Маловійського лайнера і так далі. Для нас відкриваються справді великі політичні можливості для того, щоб цей порядок денний наповнювався нашим проукраїнським змістом, для того, щоб навколо тих речей, які є для нас важливими, об'єднувати інтереси товариства і формувати оцей, як його офіційно називають, проукраїнський фронт, проукраїнську коаліцію, а я його називаю антипутінською коаліцією, тому що повинні називати речі своїми іменами.
Итак, с членством Украины в Совете Безопасности ООН для страны могут открыться новые возможности. Так считает президент Украины Петр Порошенко. Он об этом сделал отдельное заявление. Напомню также, что президент ранее призывал с трибуны ООН защищать права и поддерживать крымско-татарский народ, который сейчас находится в угнетенном состоянии на полуострове. Давайте услышим Порошенко.
Цитата дня.
На сьогоднішній день, яка би акція зараз не відбулася проти України, притіснення кримських татар, розв'язування війни на Сході, напад на представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в тому числі брутальне порушення гуманітарних речей, недопуск в пошуку наших хлопців, які пропали безвісті на окупованій території. Будь-яка рішуча або несподівана дія якась, Україна має можливість хоч в першій ночі, хоч в другій ночі вимагати сама негайного скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і за вимогою будь-кого з її членів Ради безпеки має зібратися. Раніше ми мали звертатися до друзів і партнерів. Сьогодні ми це можемо робити самі.
І так, кроме того, что президент призвал поддерживать крымско-татарский народ и поддерживать Украину с трибуны ООН. Украина стала не постоянным, но членом Совета Безопасности ООН на ближайшие два года. И все эти вопросы мы сейчас попробуем также обсудить с политологом-международником, бывшим директором информационного департамента Министерства иностранных дел Украины Олегом Волошиным. Он с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, перспективы защиты прав крымско-татарского народа на уровне ООН, защиты украинских прав на Крым на уровне ООН, насколько они вероятны, насколько они велики?
Знаете, я вот это все слушаю, и только что цитату президента и так далее, это было бы, знаете, смешно, если бы не было грустно. Украинским слушателям, зрителям, гражданам просто вешают очередную раз лапшу на уши, потому что ничего общего наше непостоянное членство в Совете Безопасности ООН там, с сроками, скажем, по крайней мере, с какими-то конкретными возможностями возврата Крыма не имеет. Сегодня вообще любой реалистично мыслящий эксперт-политолог вам скажет, что не, кроме войны, да, которая неприемлема по понятным причинам, нет никакого механизма во взримом будущем вернуть полуостров под контроль Украины. Что же касается защиты прав крымских татар, то украинская дипломатия не использует гораздо более действенные для этого площадки. А в частности, организацию Исламской конференция, поскольку нужно в первую очередь не забывать, что крымские татары пользуются огромной поддержкой, ну, в силу своей конфессиональной принадлежности со стороны Турции и других исламских государств. Это я ни разу не слышал, чтобы Украина пыталась через своих партнеров, мы не являемся членами исламской конференции. Хотя, кстати, можно было бы стать наблюдателем. Россия входит в эту организацию, например. А у нас тоже на нашей территории есть граждане-мусульмане, могли бы претендовать как минимум на статус наблюдателя в этой организации. То есть мы не используем этот механизм, мы не проводим никакие конференции в Европе по этой тематике. А первый Всемирный съезд крымских татар прошел снова-таки в Турции, а не на территории Украины. Я не вижу, чтобы самую крупную мечеть в Европе почему-то открывать в Москве. А никакую мечеть мы не открываем в Херсонской области для беженцев крымских татар из Крыма. То есть мы на практике ничего не делаем. Мы только делаем красивые, яркие заявления и вешаем украинским избирателям и гражданам лапшу на уши по поводу того, что мы что-то делаем. Вот любой реалистично мыслящий дипломат вам абсолютно это подтвердит. То, что президент, просто смешно. По любому поводу мы будем собирать Совет Безопасности ООН. Будем, знаете, как мальчик, который кричит «Волк». Нужно не забывать, что ООН около 200 государств. Если мы будем постоянно просто собирать такую серьезную структуру, как Совет Безопасности, для того, чтобы просто пожаловаться,
а не предложить какие-то конкретные, понятные, реалистичные, что самое главное, решения, нас просто перестанут серьезно воспринимать. И, естественно, мы это на самом деле делать и не будем. Нам просто наши старшие партнеры дадут щелбаны в лице Соединенных Штатов и других западных стран. Потому что никто не подразумевал, что Украина, будучи непостоянным членом Совета Безопасности, он будет вести себя как истеричная барышня. Все ждут ответственного поведения и, в первую очередь, участия Украины в решении множества других, не связанных, собственно, с нами, вопросов мировой повестки дня. Это и конфликты в разных странах Африки, это и гуманитарная ситуация, экологические кризисы. Потому что, извините, Совет Безопасности, он не ради нас одних существует.
И существует достаточно давно. Хорошо. Есть еще один вопрос относительно возможных путей развития дипломатических, в частности, в рамках ООН, стратегий. Представители Меджлиса крымско-татарского народа говорят, причем говорят с обидой, что Украина в свое время не уделила достаточного внимания и не сделала так, чтобы крымско-татарский народ был постоянным в форуме по вопросам коренных народов. Якобы, по мнению членов Меджлиса, если постоянная комиссия по вопросам коренных народов будет включать в себя также постоянную крымско-татарскую делегацию, это позволит отстаивать права крымско-татарского народа и позволит каким-то образом влиять на Российскую Федерацию. Кстати, вспомним, что сама Россия своих представителей иногда даже физически не выпускает на заседание этого самого форума по вопросам коренных народов. Насколько вам кажется, работа в этом направлении может быть продуктивной и перспективной?
Ну вот, абсолютно справедливое замечание со стороны крымских татар. Потому что мы настолько боялись, понимаете, крымско-татарского сепаратизма, что абсолютно действительно ничего не делали в этом направлении. Более того, я вам скажу, ну опять же, это такой длинный гипотетический разговор, но на самом деле любой сценарий возврата Крыма Украине в той или иной форме подразумевает, что в Крыму должна быть создана широкая крымско-татарская автономия. Иначе у нас никаких оснований, просто кроме прямых примитивных отсылок к тому, что когда-то в 91 году нам Крым остался, был признан Украиной в таких границах, никаких других оснований с точки зрения, скажем, таких передовых подходов в области решения подобных конфликтов нет. То есть мы должны доказывать о том, что потому что все очень просто, да, подавляющее большинство славянского населения Крыма, оно руками и ногами за Россию, да, значит, кто там оккупирован, кто страдает от оккупации. Конкретный народ, который имеет исторические права на эту территорию, который не имеет никакого другого дома, кроме этой территории, для которого эта территория является действительно просто элементарным условием выживания. И поэтому мы должны, поддерживая крымских татар, фактически, если мы хотим вытолкнуть оттуда Россию с Крыма, мы должны, ну, не говорить там о независимости, конечно, Крыма, какой-то там крымско-татарской республики, конечно, это тоже не вариант, но как минимум о самой широкой автономии. Поэтому если кто-то думает, что возврат Крыма в состав Украины, это возврат там Украины в унитарность, это не будет. Все равно Крым, вернувшись в Украину, он вернется, даст Бог, чтобы это произошло, но он вернется совершенно в ином статусе, с самой широкой автономией, где крымские татары будут иметь самые широкие права и будут говорить с Киевом совершенно по другим правилам. Потому что, извините, у нас был шанс управлять этим полуостровом так, как мы хотели. Мы все это профукали. Потом мы его не обороняли, ни одного выстрела не было сделано в его защиту. Опять же, эта власть бездарно Крым слила. В апреле прошлого года, когда подписывался в Женеве знаменитый первый меморандум по регулированию конфликта, где была Украина, Россия и западные страны, Крым вообще выпал. Там прозвучал только Донбасс. И господин Дещица, министр иностранных дел на тот момент, подписался под этим документом, где вообще не упоминается Крым. На переговорах во всех форматах, нормандском и остальное, и других, где участвует Порошенко, Крым не звучит.
Крым выносится за скобки, действительно. Хорошо,
следующий... Зачем же теперь себе бить в грудь и говорить, что мы его делаем что-то, чтобы вернуть? Ничего нынешняя власть не делает, чтобы вернуть Крым.
Хорошо, наверное, один из последних вопросов. Если говорить о дипломатическом и, скажем, таком решении вопросов в сторону действительно предоставления крымско-татарскому народу каких-то больших полномочий, большей автономии, насколько было бы правильно, вот я сейчас цитирую, например, Тамилу Ташеву, руководителя организации «Крымсос», которая занимается переселенцами, она сама крымская татарка, насколько справедливо ее мнение, что Украине стоило бы, например, сейчас организовать даже на местных выборах некое голосование и избрать, например, ну, условно, правительство украинского Крыма в экзиле, разместить его в Херсонской области, конечно, местные советы абсолютно крымских городов в экзиле и тоже разместить их на границах Крыма, чтобы показывать, что тут есть органы власти, хоть они не могут иметь доступа к своим городам.
Абсолютно. Вот разумные государства, которые хотят побороться за души и настроение умы людей, а не просто за абстрактную территорию, да, они именно таким образом и действуют. К сожалению, все наши ура-патриоты, если мы посмотрим материалы все их высказывания по Донбассу и по Крыму, все время говорят о территории. И это трагично, потому что с той стороны люди со своими взглядами, своими, возможно, заблуждениями, но очень часто с отличными от взглядов Киева и особенно от промайдановской части нашего общества настроениями. Поэтому, если мы хотим действительно вернуть Крым и Донбасс, то давным-давно нужно было из активистов самых разных, не маргинальных, ну, потому что для Донбасса, допустим, самые промайдановские активисты, они маргиналы, а активисты, которые действительно не приемлют российскую оккупацию, но при этом, допустим, высказываются за то, что там на Донбассе должны быть какие-то там особые права для русского языка и так далее. Так вот, из таких людей создать альтернативную администрацию или альтернативную какую-то, вот, допустим, автономный какой-то орган по Донбассу, а из крымских татар, но обязательно не только из крымских татар. Конечно, безусловно, из украинцев этнических, из армян, из греков, из русских, из всех остальных, караимов, крымчаков, тех, кто
но проживает. Но это слишком малые нации. Послушайте, есть еще...
Тогда... Но все равно, послушайте, извините, вообще по поводу крымских татар возникает следующий вопрос. А какой процент они составляют в Крыму? И мы что, возвращаем Крым только для татар? А что делать со всем славянским населением?
Вот в этом и был мой следующий вопрос. Если мы считаем, что на территории Крымского полуострова должна быть некая специальная автономия, национально-культурная автономия, еще какая-то широкая автономия крымско-татарского народа, потому что это действительно единственная их родина, то что делать со славянским населением и с неславянским, но и не крымско-татарским населением? Как вот. Его залучаты до Украины?
Правильно. Во-первых, не только залучать до Крыма. Во-первых, мы можем получить там просто гражданскую войну, потому что мы все помним, какие напряженные отношения, самые напряженные отношения, в том числе, кстати, с украинцами этническими. Были украинских татар в течение 90-х и начала 2000-х годов. И все эти драки за рыночки на Петре, и за землю, и все остальное. Я знаю настроение многих моих знакомых, которые терпеть не могут Путина, но они точно так же не любят крымских татар, потому что они считают, что там крым редкий не слаще. Одни там мусульмане, другие оккупанты. Поэтому надо очень тонко ко всему этому подходить. Я говорю, что мы должны крымских татарам пообещать и наметить эту модель, но в реальности мы понимаем, что Крым – это гораздо больше, чем крымские татары. Их живет в Турции в несколько раз больше, чем в Крыму. Поэтому, в принципе, весь полуостров не может быть крымско-татарской автономией. Значит, надо выделить какие-то районы, там, Бахчисарай, как-то еще, где компактно проживают крымские татары, и говорить об этом. А всем остальным предложить что-то другое. Тем же русским предложить широкую автономию для русских в Крыму. Иначе просто мы никак не решим этот вопрос. Не может быть такого, чтобы крымские татары, условно говоря, завтра возвращаются в Крым. Крымские татары в большинстве, не все, кстати, надо запомнить, но многие из них были верны Украине. А, например, этнические русские не были. Так мы их что, как Сталин их посадим в поезда и вышлем, что ли? Нет, конечно. Это же не те времена, и мы не то государство, мы демократическое государство. Мы должны, значит, этим людям, которые не поддерживали Украину, которые настроены были за Путина, но, тем не менее, они вернутся на нашу территорию, закону нашу территорию, они должны, значит, получить за то, чтобы они завтра не выступали опять за отделение, они должны получить какие-то автономию, перевоспитывать их, переламывать, делать из них предателей, это путь к новой войне.
Путь к новой войне. Хорошо. И, наверное, вот совсем уж последний вопрос. Если вы сейчас говорите, что Украина должна была бы пообещать какую-то отдельную правильную автономию национально-культурную для крымско-татарского народа, отдельное какое-то предложение, в том числе с расширенными правами для россиян, точнее, для этнических русских, проживающих в Крыму, для этнических украинцев, для представителей других наций, в конце концов, не будет ли это набор каких-то не связанных между собой автономий и примерно то же, что сейчас сделала Россия, пообещав 3 государственных языка в Крыму, де-факто имея один?
Тут уже, извините, разница в том, что Россия авторитарное государство, и там абсолютно крымчане, для которых это важно, уже убедились, что такое сходить на единственный в жизни референдум, и потом попасть в страну, где референдумов нет в принципе. Да? То есть мы все-таки другое государство. Опять же, если у нас есть сила военным путем вернуть Крым, тогда все это можно вообще не обсуждать. Да?
Но военного пути у нас нет. Спасибо вам огромное, Олег. Сори, у нас заканчивается время в эфире. Огромное спасибо за ваши комментарии, за ваш анализ. Я же напоминаю, что с вами был Павел Новиков. Это радио «Крым. Реалии». Мы в эфире, мы теперь и по утрам в прямом. В прямом эфире мы по утрам в 8.35 утра и в 18.30, как обычно. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Пишите нам на электронную почту crimereality@gmail.com. Услышимся. We'll be right back.